Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». А Немцов 3 года. Герои не умирают, но как себя чувствует общество после их ухода? Я вот такой вопрос буду сегодня задавать нашим сегодняшним гостям. А Владимир Рыжков, политик, политический деятель, историк, журналист, писатель. И Лев Дмитриевич Кутков, социолог и философ, директор аналитического Левада центра, только что к нам приехали из Сахаровского центра с конференции памяти Бориса Немцова, которая называлась «Правовое государство в России. Миссия невыполнима. Вопросительный знак». Также там открылась сегодня выставка «Свобода стоит дорого», посвященная и личности Бориса Немцова, но в гораздо большей степени, как мне кажется, общественным движением, общественно-политической ситуации и уличному протесту последних лет. Вот мы сегодня попытаемся это все объять. В том числе у нас будут репортажи и всякие реплики из воскресного шествия, из сегодняшнего события, из сегодняшнего, ну там, не знаю, митинга, выложения цветов, потому что именно сегодня этот траурный день. Я бы сказала, что, в общем, сделано или делается к дню траура довольно много, ну, то есть, по крайней мере, какие-то символические, точечные, но очень поразительно трогательные вещи. Ну, типа, вот, открыли табличку, наконец,
открыли на сегодня, доме. Да?
Открыли табличку, на которой, на доме, где жил Борис Немцов. Значит, опять пришло какое-то невероятное количество людей на мост, несмотря на то, что разрушала, значит, власть с большим упорством и постоянством этот народный мемориал. Открыт, что еще как-то, ну, по-своему трогает, открыта площадь имени Немцова в Вашингтоне, друзья мои, не в России, она открыта в Вашингтоне. И вот я предлагаю сначала нам посмотреть кое-что из событий воскресенья и там сегодняшнего дня. И я предлагаю начать с такого яркого выступления Ильи Яшина на мосту Немцова. Он сегодня был на конференции одним из участников вашего обсуждения. А, дорогая студия, покажите нам, пожалуйста, что говорил оппозиционный политик и друг Немцова Яшин в воскресенье в диалоге с коллегой моим Муминым Шакировым.
Как вы думаете, удалось сегодня событие, которое, ну, вы и ваши товарищи планировали несколько дней, несколько недель?
Ну, конечно, очень важно, что людей много пришло. Да, неожиданно, честно говоря, даже для меня людей пришло больше, чем в прошлом году. И это, конечно, воодушевляет то, что вот уже 3 года прошло, а люди продолжают собираться, выходить, и требования привлечь к ответственности организаторов этого убийства не отходят на второй план и по-прежнему является важнейшим требованием для нашего города, для нашей страны. И важно то, что проходит мероприятие во многих городах, да, это не только московское мероприятие, не только внутри Садового кольца. В Петербурге, в Новосибирске более чем 30 городов сегодня проводят мероприятия в память о Немцове. И это очень, конечно, воодушевляет.
Скажите, а вот то, что власти дали добро на установление таблички в доме, где он жил, это прагматический расчет, это из конъюнктурных соображений, или это все-таки проявление какой-то человечности?
Ну, ни о какой человечности речи не идет. Вы знаете, что происходит на мосту периодически, когда городские службы распихивают по помойным мешкам и портреты, и флаги, и цветы, распихивают волонтеров. Поэтому никакой человечности, конечно, я здесь не вижу. Я уж не знаю, какие были мотивы у Собянина, но я думаю, что такое решение – это результат долгого 3-летнего давления, которое оказывали самые разные люди. И общественные деятели, и политики, и волонтеры, которые вот здесь стояли на мосту. Именно им надо в первую очередь сказать спасибо за то, что все-таки нам удалось добиться. Ну, пока еще не удалось, но, судя по всему, табличка появится на доме Немцова.
Что вам дает вообще чувство оптимизма, продолжать бороться?
Силы дает то, что люди не испугались. Ведь зачем Немцова убили? А затем, чтобы запугать людей, затем, чтобы заткнуть нам рот, чтобы мы либо уехали из страны, либо тихо сидели у себя дома и никуда не выходили. Но мы видим, что уже 3 года люди выходят на улицу и выражают солидарность с требованиями Немцова. Это, конечно, дорогого стоит. Я думаю, что те люди, которые придумали и организовали это убийство, они, конечно, не рассчитывали на такой результат, на такой эффект. И это говорит о том, что у страны есть будущее. Но я в это верю.
Ну вот Илья на так оптимистической ноте закончил. Сегодня я смотрела трансляцию с вашей конференции. Он говорил, что, конечно, поражает то, что вот прошло 3 года, а люди не оставляют память Немцову. У вас есть какой-то комментарий к тому, что сказал Илья? Ну и в частности вот про человечность или там бесчеловечность власти, про этот удивительный сюжет столкновения, так сказать, людей, которые любят Немцова и всячески его поддерживают, с чиновниками, которые не хотели бы там его память поддержать. Еще один вот сегодня сюжет появился. Это в нескольких городах России устанавливается табличка памяти Немцова. «Дом, где живет память о Немцове», называется эта табличка. У Немцова «Человеке-патриоте». И, как правило, это устанавливается на тех же домах, которые, так сказать, в программе памяти людей, погибших во время сталинских репрессий. Вот это мне показалось тоже еще удивительной инициативой. Лев Ильич, может, вы скажете про человека, общество и все такое?
Нет, речь идет о том, что стягивается идея сопротивления власти, авторитарной власти.
Вот то, о чем Илья в конце и говорит, да, что, в общем, это, точно, это как-то никуда не уходит.
А человечность, я тоже вот как-то
осторожнее говорил, да?
Мне даже странно, что такие эпитеты возможны по отношению к власти. Нет, я думаю, что власть накануне выборов просто не хочет конфликтов, обострения,
да?
Поэтому считает, что можно так отделаться от этого. Угу. Но, в принципе, конечно, вся память о Немцове, она старается гаситься, притушиться.
На широком уровне, да.
Да, практически замалчивается. И у людей постепенно вытесняется вот отношение, память о деятельности Немцова. И утверждается, что так скрыто понимание, что власть как-то завязана на это, что она виновата, но именно поэтому никогда убийц, заказчиков этого преступления не найдут.
И очень интересно. У нас вот в воскресном опросе, ну, в трансляции в нашей, ребята задавали, коллеги задавали вопрос, как вы думаете, найдут ли когда-нибудь заказчиков? Люди, как правило, очень пессимистично отвечали, но при этом многие говорили, что без ответа на этот вопрос мы никогда про эту власть ничего не узнаем. А возможно, это станет, видимо, только после смены, значит, режима полного.
Володя. Вот я просто скажу, что с 25% вот, что никогда не найдут убийц, реальных заказчиков убийства, поднялось до 48%.
Понятно. Вот, то есть у вас есть опрос такой?
Да, конечно.
Спасибо, Лев Ильич. Владимир Рыжков,
ну,
пожалуйста.
Во-первых, видимо, те люди, которые планировали убийство Немцова, у меня нет сомнений, что это принималось на политическом уровне решение. Видимо, вот расчет был на то, что они устранят одного из самых опасных и жестких лидеров оппозиции. Тем более, что Бориса убили в тот момент, когда он заканчивал работу над докладом о российском военном участии на востоке Украины. Что было,
да,
когда...
говорит Владимир Рыжков, соавтор доклада «Путин. Коррупция».
Совершенно верно.
Человек, прекрасно понимающий...
Он ведь что сделал, Борис? Он нашел реально десантников, которые были на востоке Украины. Он успел с ними поговорить. Он успел поговорить с родственниками тех десантников, которые были уже захоронены тайком в Пскове и так далее.
Даже с этими успел?
Конечно. И у него была записка еще от одного военнослужащего, ее потом публиковали в интернете, который назначил ему встречу и сказал, что я готов вам все рассказать по часам, по минутам, кто куда заходил, что делал и так далее. То есть его убили в тот момент, когда он был готов к выпуску доклада, представлявшего гигантскую опасность для Путина и для действующей власти. То есть это все не случайно. И не случайно он был убит 27 числа в день спецподразделений, в день спецвойск. Не случайно, а само 27 число не случайно приурочено к захвату Верховного Совета Крыма в Симферополе. Именно сегодня дата, годовщина, когда вежливые люди, зеленые человечки, ночью ворвались в Верховный Совет Крымской Автономной Республики и захватили это здание. Это все связанные вещи. И власти думали, видимо, или те, кто это планировал, что устранив Немцова, они устранят вот эту очень опасную важную фигуру.
Главную боль.
Но на самом деле свою. Сейчас произошла вот какая важная вещь. Дело в том, что Борис Немцов был одним из лидеров оппозиции российской. Не очень дружный, скажем так, мягко. Угу. Теперь же после убийства он стал консенсусной символической фигурой. И, например, у поляков была история, я сейчас, конечно, не вспомню сходу фамилию священника, которого убили...
Попелюшка,
да, которого убили при коммунистах.
И который был, поддерживал сопротивление.
Да, он был критиком коммунистических властей Польши. Он очень жестко выступал. Его убили, скорее всего, убили спецслужбы. Видимо, с теми же намерениями, с которыми был убит Борис Немцов. Но что получилось? В итоге Попелюшка стал символом всего
сопротивления,
консенсусной фигурой. И в этом смысле Борис Немцов для власти не менее опасен сегодня, чем был тогда. Это очень важно понимать, его символическую роль сегодня. И вот говоря о том, о той конференции памяти Бориса Немцова, которую мы сегодня провели, ведь посмотрите, в зале были лидеры трех либеральных партий. Михаил Касьянов, Эмилия Слабунова, Андрей Нечаев. Причем две из этих партий выдвинули кандидатов в президенты. В зале был Евгений Ясин, в зале был Виктор Шейнис. То есть, и они собрались вокруг имени Бориса Немцова, вокруг его вот этой и человеческой, и символической роли. То есть тем самым, лишний раз, это очень важно подчеркнуть, что Борис был очень опасен для власти при жизни, и Борис продолжает быть объединяющей символической и политической фигурой для оппозиции сегодня.
Прекрасно,
если говорить про вот эти события, действительно целая неделя памяти. И действительно, был марш в воскресенье, массовый, несмотря на очень сильный мороз в Москве. Сегодня все лидеры оппозиции возложили, демократической оппозиции, возложили цветы на Немцов мосту. Это тоже очень важно. Это тоже была символическая такая, символическая акция.
Да.
Мы провели конференцию памяти Бориса Немцова в Сахаровском центре. Она уже вторая. В прошлом году мы проводили в этот же день по федерализму. Сегодня мы провели по правовому государству. Насколько я знаю, табличка есть в Ярославле, где у него была квартира. Насколько я знаю, табличка есть в Нижнем Новгороде. И сегодня табличка наконец-то появилась в Москве. И я один из организаторов этой таблички, потому что у меня офис находится в этом доме. И я в том числе был в числе той инициативной группы, которая вешала первый раз, потом ее сорвали. И теперь ее наконец вернули. Так что действительно это очень важно. Фигура Бориса Немцова объединяет, фигура Бориса Немцова олицетворяет демократическую либеральную альтернативу тому, что у нас есть. И в этом смысле я убежден, что и на следующий год люди придут, потому что проблема не решена. Проблема демократизации, проблема правового государства, проблема соблюдения Конституции не решена. А раз так, то фигура Бориса Немцова будет и дальше выводить людей на улицы.
Владимир Мешков, спасибо. Давайте Григория Алексеевича Явлинского послушаем в подтверждение вашим словам о том, что сегодня приходили люди и лидеры оппозиционных партий приходили на Немцов мост. Григорий Явлинский с Немцова моста сегодня в студии. Покажите нам, пожалуйста, этот фрагмент.
Убили Немцова для того, чтобы посеять страх. Цель убийства Немцова – это посеять страх и показать всем, что может произойти с любым и в любом месте, если люди будут достаточно смелыми, чтобы говорить правду о происходящем в России за пределами того, что хотел бы слышать Путин и нынешняя система власти.
И сразу бы я посмотрела, ну, такой народный опрос, что ли, который в воскресенье коллеги мои устраивали во время шествия. Мы сделали небольшую нарезку. Первый фрагмент – это шествие по бульварам.
Ну, потому что мне нравился Борис Немцов как политик. Я расценил убийство как личную трагедию.
Вы помните вот тот момент, когда вы об этом узнали?
Да, помню. Да, узнал, по-моему, смотрел РБК телеканал, и там это об этом сказали. Вот. Потом уже начал смотреть «Радио Свободу» в Ютубе, «Эхо Москвы».
Ну вот я помню.
Второй раз вот с сыном на этом митинге. В прошлом году были. Мы сами из Ростовской области.
Мне кажется, он был самым так известным политиком, к мнению которого я прислушивался. Он был авторитет. Он мог, по крайней мере, Жириновского, самого, так сказать, сегодняшнего яркого политика, он, так сказать, мог заткнуть за пояс. Поэтому без него страна многое потеряла, без его мнения, без его суждений мы, так сказать, осиротели.
Очень многие из его товарищей, наверное, приняли решение там попробовать встроиться во власть, изнутри доносить свои взгляды. Это тоже путь, это тоже способ. Но Борис Ефимович, он неоднократно подчеркивал, что он выбрал другой путь, продолжать, так сказать, настаивать на своих убеждениях так, как он мог этого делать. Ну, действительно, мало кто отваживался говорить вслух все то, что думали многие, как в позднее советское время на кухнях, но не решались говорить. Думаю, что в первую очередь, ну, наверное, беспрецедентная смелость. И я думаю, что ровно за это он и поплатился, потому что мало кто позволял себе даже на уровне там самых первых лиц говорить о коррупции. Ведь он первым, наверное, самым первым, может быть, начал делать такие доклады о коррупции, которая есть в стране и так далее. Поэтому вечная память, низкий поклон и просто... Доколе вообще политические убийства будут в стране? Нельзя за взгляды убивать. Нельзя.
Ну, эта дама последняя, почему у нее вырван кусочек плаката? Потому что она из «Открытой России». И она рассказывает вот в этом эпизоде, просто обрезанном, что полицейские оторвали у нее, просто вырвали...
Нежелательная организация.
Вырвали этот кусок. Ну и, наконец, сразу давайте посмотрим... Опрос с моста, это тоже воскресный опрос, который Мумин Шакиров делал.
Трагически, конечно, жаль, очень жаль. Бориса погиб за свободу России фактически. Убит бандитами. Боюсь, что это власть такая бандитская у нас в стране.
Чувствую большую горечь от того, что нету такого замечательного человека, как Немцов. Это большая потеря для всей России. Я только что с марша. Вот. К сожалению, там как-то люди расходятся. И вот в этом году мало людей здесь на мосту. В прошлом году было гораздо больше.
Мне кажется, что его смерть – это был беспредел. И он, вот этот беспредел, он потряс очень многих. Поэтому теперь все в этот день стараются быть и прийти сюда.
Я чувствую скорбь. Негодование, что тут еще можно сказать? Ну, убили будущее России, готового президента, замечательного, талантливого человека. Что это горе нашему государству.
Я, честно говоря, до сих пор, 3 года прошло, я до сих пор от шока отделаться не могу. И это очень слабо осознается, что в центре Москвы можно застрелить бывшего члена правительства. И привело, наверное, то, что с этим просто невозможно смириться и нельзя не прийти. Это тот самый момент, когда ты понимаешь, что если ты не выйдешь, не обойдешь все эти преграды, все кордоны полицейские, которые были наставлены вот перед маршем. То есть нас, например, уже не пустили, мы пришли на 20 минут позже, полиция не пускала в колонну. Вот, если не выразишь солидарность, то ничего не изменится.
Вот такой опрос. Я думаю, что очень важное замечание последней девушки, что не пускала дальше полиция. И вот это ощущение у одной из опрашиваемых, что маловато было народу, я думаю, что оно исходит именно отсюда. Потому что, если помнить, вспомнить первое шествие, первый митинг, там, конечно... Но не было таких огромных преград. Люди, конечно, скапливались на площади, но не было таких ограничений. Такое чувство, что власть как бы специально, ну, так, аккуратнее, граждане, аккуратнее. Какой-то комментарий по поводу того, что вы услышали, Ильич, есть у вас?
Ну, я бы не по поводу услышали, это понятно. Да. А по поводу лозунгов на этих шествиях. Они, и атмосфера довольно, мне кажется, изменилась. Если первое шествие было мрачное,
но злобное, я бы сказала.
Оно такое ожесточенное, мрачное, непримиримое было. То в этот раз мне показалось гораздо шире сам диапазон лозунгов. Был. Ну, понятно, антипутиновский, там Путин вор, Путин вон.
Антивоенные были.
Вот, что было очень интересно. Нет войне, мир Украине, мы
мир
с Украиной.
Много были люди с украинскими флагами,
да,
и завернутые в эти флаги. Это, и вот, каким образом полиция это пропустила, мне, конечно, очень любопытно.
Вот эти... лозунги «За мир», да. Это совершенно нет войне, это новая совершенно вещь.
И это абсолютно про жизнь Бориса Немцова, о чем Владимир Рыжков сказал, это его идея.
И еще один момент, который меня поразил, действительно, то, чего я не слышал, это забастовка.
Так. Это лозунги это профсоюзы уже, да? Или вообще?
Это вообще, я бы сказал, что это некоторое более решительное политическое выступление, или, по крайней мере, заявление готовности
об этом. Таковом, в том числе, да. Мы возвращаемся к Польше эпохи солидарности, о чем
абсолютно
был,
точно.
Владимир
вот
напомнил.
Это, я никогда этого не слышал, а это вот лозунг, и он очень был подхвачен. Это меня очень удивило и заинтересовало, если честно сказать. Мне кажется, это перспективная вещь.
Да, Леонидович, очень интересно. Спасибо. Вопрос у меня к Владимиру Рыжкову. Из того, что вы сказали, возможно, я не следила дальше за судьбой немцовского доклада. Что с ним стало? Я имею в виду, были ли обнаружены данные?
Нет, он так и не был. Так как его,
об Украине.
Так как его убили в момент, когда работа была в разгаре, то есть были какие-то черновые материалы, были записки, было известно, что он разговаривал с участниками этих событий, но так как его убили, то доклад не был завершен. То есть эту цель они достигли, то есть они предотвратили выход доклада.
Понятно.
То есть, к сожалению, он так и не вышел.
А существует вот этот архив, как-то существует, с ним можно поработать, как-то можно...
Я думаю, что он есть у Ольги Шориной, у пресс-секретаря Бориса Немцова, то есть наверняка какие-то материалы сохранились, но, конечно, если бы Бориса не убили, и, как я понимаю, ему оставалось там 2-3 недели работы, то есть ему оставалось еще ряд встреч, ряд интервью, записи, очевидцев
и так
далее.
Я очень рада, что мы об этом говорим,
да, потому что
говорю,
что его
не
убили.
Знала.
Да, его убили в момент, когда он работал над докладом «Путинская война на Украине», как-то так он назывался, «Война Путина на Украине».
И мы понимаем,
где он, так же, как вот в докладах по коррупции, так же, как в докладах о Сочи, опираясь исключительно на данные открытых источников и на свидетельские показания участников событий, он просто показал бы, какие части, когда вошли, в каких боевых операциях участвовали, какие были потери, кто такие добровольцы, как их оформляли и так далее. То есть там была бы показана вся механика этой гибридной войны. В этот момент его убили. Убили под стенами Кремля, убили в день спецподразделений вооруженных сил, убили в день захвата Верховного Совета Крыма, убили на мосту, где было несколько десятков видеокамер, но, как нам сообщили, оказывается, якобы они не работали.
Сломались
и в итоге
сломались
вот именно в этот момент, при том, что это зона ответственности ФСО. И в итоге у нас есть только одна видеозапись, которую видел весь мир, с гостиницы «Балчук», где вдалеке идет Борис и девушка, потом их закрывает коммунальная машина, подбегает человек, мы не видим, как он стреляет, прыгает в белую машину, выезжает. То есть это все, конечно, вызывает огромное количество вопросов относительно того, были причастны наши спецслужбы или нет, потому что все это выглядит очень странно.
Ну и вопросы заказчика, соответственно, тоже наводят на определенные размышления, причем самых простых людей. В общем, вот в этом опросе...
И вот очень интересно, вот то, что опрос был, вот я бы обратил ваше внимание, что вот эта девушка, которая говорит... Это непереносимо для меня.
Непереносимо.
Я еще кое-кого
не включила в этот вопрос, люди просто плачут, когда говорят об этом.
Нет, что важно, то есть она носитель так называемой гражданской культуры. То есть она носитель культуры гражданина. То есть она себя мыслит гражданином страны. Она знает о том, что она источник власти. Она знает о том, что она наделена конституционными правами. Она знает о том, что политические убийства – это криминал и преступление. И она... Вот Илья Яшина спрашивает, а что вами движет? Да не оптимизм им движет. Нами движет не оптимизм. Мы можем быть пессимистами. Нами движет ощущение себя как граждан. И ощущение своего самостояния. Самостояние как граждан России. Это одна часть страны. Но у нас, к сожалению, есть вторая часть страны. Там по-разному можно оценивать ее масштабы. Кто-то говорит 84%, кто-то говорит меньше. Которые пока ощущают себя подданными государства. Да мы люди маленькие, мы ментики. Как у Салтыкова Щедрина, нашего любимого. Выше лба уши не растут. Там целый ряд таких пословиц. Закон, что дышло, не перешибешь плетью, обухом и так далее. Это все две разные культуры. И вот на самом деле люди, которые... выходят на акции памяти Бориса Немцова, это люди с уже сформированным гражданским сознанием. И есть вторая часть страны, которая в это состояние еще не перешла. И Борис Немцов, он как символическая теперь уже фигура, очень важная символическая фигура, на него будут нанизываться темы войны, темы Украины, темы Крыма, темы правового государства, то, что мы сегодня обсуждали. Он во многом становится символом, лицом, олицетворением другой России. Не той России, которая сейчас, а той России, которая должна быть.
Ну, не что, только. Спасибо,
Олег, я бы добавил еще. Мне кажется, идет долговременный такой процесс вызревания. Вот оскорбленного чувства собственного достоинства. Да. Оно растет. Ну,
вот это гражданское чувство, да. Да.
Убийство Немцова. Вообще говоря, факт. Политические убийства, они
вопиющие.
Не просто вопиющие, а это характеристика режима уже. Ситуация, где людей убивают и систематическим образом.
Систематическим, начиная...
Да. День рождения Путина убили Политковского.
Убили Немцова.
Это же не случайно.
Где систематически врут все. Где компании с допингом, поддерживаемым государством. Где
кокаин
сегодня. Где скрытая война.
Это вообще, конечно.
Где государство бросает своих
граждан и военных, и отрекается от них. Вот это потрясающе, конечно.
Вот это все вместе создает такой ядовитый клубок значений, который размывает авторитет власти и порождает чувство стыда. Вот у людей патриотически настроенных это вызывает незаметную, но очень сильную реакцию стыда за страну, где такое происходит. И это накапливается. Против этого сказать нечего, потому что бы там Захарова или Песков не говорил, это остается как неупразднимые, нестираемые следы такие. И это действительно будет связано с Немцовым, потому что Немцов будет повышаться как бы в статусе, в символическое значение этого. И по закону обратной силы как бы будет разъедаться авторитет нынешнего режима. Это видно сегодня уже.
У меня есть только один вопрос или, так сказать, комментарий. Вот я с интересом вашим читаю некоторые выступления товарища Гиркина, Стрелкова, который критикует Путина в последнее время, вот ровно за то, что мы сказали, что вы сказали, за то, что он бросает своих, за то, что он бездарный военный, бездарный главнокомандующий и так далее, и так далее. Но вот очень интересно, как вот эта патриотическая часть... К чему она окажется способна? Не окажется ли она, наоборот, подрывным элементом? Элементом, который раскачивает ситуацию?
Я как историк вам скажу, Владимир что это обычная история.
Ага.
Дело в том, что кто сверг Николая II? И либералы, и национал-патриоты, и союзники Российской империи, армия и флот. Я напомню, что именно солдаты и матросня разнесли 300-летнюю династию. То есть, когда начинает размываться легитимность режима, он, этот айсберг тает не с одной стороны, он тает с 3-4 сторон. Потому что либералы возмущены убийством Немцова и нарушением прав и свобод. Русские националисты возмущены гигантскими дотациями Чечни. Православные возмущены, что Кремль недостаточно православный. И так далее. И в итоге получается, что когда вот эта система построена на страхе и на лжи, и когда происходят такие вот вопиющие вещи, что дипломаты занимаются наркотрафиком, какие-то русские люди гибнут в Сирии, и все от них отмахиваются.
Причем уже в сотнями они просто гибнут.
Винтят либеральных оппозиционеров, сажают, убивают политиков и журналистов. Каждый сегмент общества, то, о чем Леонид сказал, понемногу число недовольных растет во всех сегментах. Бедные недовольны, что они бедные. Богатые недовольны, что у них отбирают собственность. Националисты недовольны, что недостаточно националистический режим. Либералы недовольны, что режим антилиберальный. И в итоге в разных сегментах общества растет недовольство. А демократического механизма согласования этих интересов, этих интересов. И самое главное, то, о чем мы сегодня говорили на конференции. Право, как регулятор общественных отношений, не работает. Мы находимся в режиме правового произвола. И в этой ситуации действительно все больше и больше вопиющих фактов, которые начинают размывать хваленую стабильность.
Я бы только сказал, не правового произвола, законодательного оформления и легитимации административного произвола.
Совершенно верно.
Юридического оправдания.
Прекрасная формулировка.
Когда закон попирает право. Да. Это обычная российская ситуация. Да. Закон, попирающий право.
Но на наших глазах эта ситуация, мне кажется, со скоростью локомотива. Вот,
ну вот скорость, там, я не знаю, тут не меньше может оценить, потому что скорость надо в обществе замерять.
Нет, какая это медленный процесс.
Я имею в виду взбесившийся принтер. Я имею в виду то, что законы, которые принимаются в последние годы, они все на ограничение прав и свобод людей. От закона Димы Яковлева начиная. Ну, закон об иностранных агентах, куда уж далеко ходить.
Ну, вы знаете, я вот думаю так, что закон Димы Яковлева, закон об иностранных агентах, закон об акционерах иностранных в СМИ затрагивает все-таки очень узкий сегмент
очень
общества.
Узкий, да.
Но вот когда речь идет о постоянном повышении цен на бензин, а бензин дорожает из-за государственных акцизов, о постоянном повышении цен на сигареты, а это государственный акциз, о постоянном повышении тарифов, а это делают госмонополии, о постоянном повышении налогов, а это делает государство, изымая частную собственность из карманов людей, вот это затрагивает уже практически всех.
И
вот это, то, что люди определяют в ваших опросах как рост цен, они, видимо, под ростом цен имеют в виду подорожание
жизни в целом, объединение,
это прямой результат государственной политики, потому что нефть подешевела, а аппарат государственный надо кормить, силовиков надо кормить, войны надо финансировать. Мы одним только друзьям Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, Белоруссии, Армении, Таджикистану, Киргизстану, Венесуэле и так далее по списку 20-25 миллиардов долларов в год выделяем безвозмездно, ежегодно.
Это
все изымается из карманов пенсионеров, бюджетников и так далее. И вот здесь, мне кажется, не знаю, я прав или нет, но вот это постоянное давление на население и его объединение уже должно вызывать какую-то обеспокоенность и протест.
Люди не могут, конечно, вот то, что все факты, которые вы привели, они, конечно, не могут учесть и
сопоставить.
Да. Но есть смутное ощущение деградации и болтунов, избранных в парламент, в Думу. Авторитет Думы падает очень быстро. И сегодня Дума оценивается очень критично, гораздо сильнее, так, чем даже правительство. Это из институтов это один из самых низкооцениваемых, негативно оцениваемых вещей. Но, кроме того, люди не могут не понимать, что искусственный подбор людей в депутаты, он ведь совершенно не случайен, он сопровождается и привилегиями особыми, и, вообще говоря, формированием богатого слоя, богатого политического класса, который работает сам на себя. И в наших опросах это очень четко видно.
Так.
Дума, депутаты Думы заняты собственными интересами, личным обогащением и проведением политики Путина. Вот главное это. Никакой работы в интересах населения, всего общества там нету. По мнению большинства. И именно это снижает. А репрессивная активность такая, вот то, что называется взбесившимся принтером, это скорее симптом, который вызывает раздражение. Это вот суета какая-то. Вместо того, чтобы работать на общество, на население, решать какие-то действительные дела, они давят всех своих критиков, оппонентов Путина, ну, всю систему. Да.
Значит, коллеги,
это смещение, как бы вот Дума смещает собственную активность на суету, на самообеспечение, а она не на
действительно. Конечно, я думаю, что это ширма, и многие люди воспринимают эту суету как ширмообразную. Это раздражает.
Да.
Если можно, мы сейчас вернемся к идее Владимира Жижкова о том, что Немцов объединял политиков многих. И посмотрим сегодня с моста Немцова Ксению Собчак и затем Михаила Касьянова.
Это еще и знак и символ того, что в России нет свободы слова, что человека могут убить за взгляды, что заказчик этого убийства до сих пор не назван и не найден. И мне кажется, что это показатель того, что происходит на самом деле в России.
Неиссякаемой энергии человек совершенно впрямую высказывал свои мысли, без всяких, то, что называется, обвиняков, обвинял тех, кто заслуживал каких-либо обвинений. Я думаю, за свою правду и прямоту он как раз и был убит. Именно за политическую правду и прямоту своих высказываний. И сегодня мы чувствуем, как его не хватает. И сегодня, когда крайняя необходимость обвинения оппозиции, конечно, Борис был просто незаменим сегодня. Мы скорбим то, что его нет. И требуем от властей, конечно, продолжить расследование. То, что сделано, чрезвычайно мало. Заказчики и организаторы не найдены. И не преданы суду. Правосудие не свершилось. Мы будем добиваться правосудия.
Михаил Касьянов и Ксения Собчак. У нас два звонка, дорогие друзья. Давайте мы их послушаем. Алексей Карачаев, Черкесия.
Алло, здравствуйте, Радио Свобода. Я вот хотел бы насчет убийства Бориса Ефимовича, вот хотел пару слов сказать. Он был полицей Катала, и его поймали вот на шулерстве. И потом его поставили на счетчик, вот. И больше полтора десятка лет с него не могли получить долг, не могли истребовать этот долг. Вот, и вот потом его убили, и вот теперь криминал, они должны спросить все.
Алексей, все, нам ясна ваша позиция, у Владимира Шкова есть комментарий.
Да, что называется, полагаю, что я гораздо лучше знал Бориса Ефимовича, чем звонивший. Я Бориса знал с середины 90-х годов, и мы дружили с ним. Могу сказать, что все сказанное чушь. Никаких долгов не было, никаких счетчиков не было. Это все байки. Убийство Бориса было исключительно политическим. Точка.
Все. Спасибо, Владимир Александрович. Слушаем Александра из Москвы.
Уважаемому социологу, один вопрос. Как относится сегодня происходящее в Украине? Насколько эта тема сегодня волнует и как? А к Рыжкову три вопроса. Вот на ваш взгляд, будет ли власть свободу слова все больше и меньше позволять? Ну, условно, там, не знаю, отключить радио «Свободу», телеканал «ДОС» и так далее. Второе, не планируете ли вы как-то этот доклад довести, который начинал Борис Немцов? И третье, на ваш взгляд, как мы вообще будем развиваться, в какую сторону? Я вот молодой человек, мне 33 года, я вот тоже чувствую какой-то вот этот тухрячину, скажу прямо. А Елену Сараеву хочу поблагодарить за программу «Свобода в клубах». И побольше, вы, поскольку про Украину много знаете, как-то в этой теме очень...
Хорошо, Саша, спасибо, мы поняли. Да, давайте сейчас для коротких ответов предоставим возможность. Ну, первый вопрос был по Украине, я правильно понимаю?
Я не понял, как
общество, как вы оцениваете потенциал общества российского вот в...
Отношение
к украинскому вопросу?
Есть ли какие-то изменения?
Нет,
да. Никаких изменений нету. Структурно остается все то же самое, резкое.
Ну, то есть неприязнь. Негативное
неприятие, обвинение. Люди разделяют все тезисы пропаганды, что там произошел фашистский переворот, и что была создана ситуация угрозы безопасности и жизни русского
населения.
Это все сохраняется, хотя интенсивность снижается, потому что в последние месяцы пропаганда немножко уменьшила агрессивность и объем антиукраинской пропаганды.
Да, спасибо. Володя, были вопросы.
Но был вопрос, закроют ли вас Радио Свобода и Дождь, я этого не знаю.
Понятно,
да, и знать то, не можем. То, что могут закрыть, конечно, могут. Вот, поэтому что я буду гадать на кофейной гушне. Что касается дела Бориса Немцова, я и с ним это делал, и продолжаю это делать. И в том числе я был одним из заявителей марша Немцова, там стоит моя подпись. Так. И в том числе я был основным организатором сегодняшней конференции памяти Бориса Немцова. И вместе с другими оппозиционными политиками я был сегодня на Немцов мосту. Конечно, ни один из нас по отдельности, все мы вместе не можем заменить Бориса, потому что каждый человек уникален, тем более такой талантливый и яркий, и смелый, как Борис Немцов. Но у нас такие же, как у него, ценности, такие же, как у него убеждения. И каждый из нас, и я, и Лев Дмитриевич, и другие, каждый из нас на своем месте старается делать все, что только возможно.
А вопрос был, не собираетесь ли вы доклад там до ума довести именно в украинской части?
Вот, понимаете, Борис был уникален чем? Потому что он, собственно говоря, создал этот жанр. Ведь его самый первый доклад был, это Лужков и Тоди.
Да-да-да.
У него был Путин итоги, потом был Путин коррупция, потом была Сочинская олимпиада, очень сильный, и был еще один доклад у него по ЖКХ. Я просто, я Мурат, но я не могу написать такой доклад, потому что я не обладаю такими компетенциями. Я участвовал в одном докладе с Борисом Немцовым, где он попросил меня написать про яхты, часы, дворцы. Я добросовестно все это раскопал и эту главу про яхты, часы, дворцы написал. Но так как Борис скомпоновать и сделать, это, конечно, был его уникальный талант.
Так, спасибо. Я предлагаю немного про конференцию еще, но мы должны посмотреть Жанну Немцову, которая, да, видео которой было представлено на открытии выставки «Свобода стоит дорого».
Мне кажется, что тот факт, что существует народная память, что существует народный мемориал на Большом Москворецком мосту, что силами жильцов дома в Москве установили табличку, правда, сорвали теперь, постоянно устанавливают снова и снова, приносят туда цветы. Вот это все намного важнее государственного увековечения памяти. Мой отец как раз отличался от многих российских политиков, да и, кстати, и зарубежных политиков, тем, что он был живым человеком и очень человечным, открытым к людям, любил людей, любил встречаться с людьми. И это совершенно в его духе, что память увековечивается не бюрократами, а просто людьми. Теперь по поводу этой выставки, которая называется «Свобода стоит дорого». Отец действительно говорил, и это относилось к реалиям России, и она ему стоила особенно дорого, он заплатил за это ценой своей жизни. И я вижу, на выставке есть фотографии с различных акций протеста и митингов. Это было большой частью жизни моего отца в последние годы. В частности, он организовывал и митинги против войны в Украине, «Марши мира» они назывались. Конечно, есть и кадры с протестов на Болотной. Мне хотелось бы, и многие из нас это делают, правда, это становится все труднее и труднее, потому что мы не видим результатов, чтобы свобода не стоила дорого. Чтобы свобода – это было что-то естественное, что есть у каждого человека. Ну, хочется, наверное, дожить до того момента, когда в России будет именно так, когда свобода стоит дорого, будет относиться к прошлому, а не к настоящему, не к будущему.
Жанна Немцова, дочь Бориса Немцова. И очень хочу посмотреть Льва Пономарева, главу движения «За права человека», который сегодня выступал на конференции.
Разрушена правовая система, и надо, конечно, больше говорить, мне кажется, не о том, что было, хотя это полезно, это академические вопросы, они, может, нужны даже на этом собрании, а что будем делать, причем делать вот буквально после выборов. Прежде всего, я думаю, уже многие знают, но тем не менее, еще раз отметить, ФСБ начинает уже практики, которые были в 30-х годах, реально начинает, это не выдумка, это никакой не придумка. Они объявили, что они, значит, разоблачили заговор террористический, который, в рамках которого планировали взрыв во время выборов и во время чемпионата мира по футболу. И взяли 8 пацанов, вот, причем из анархистского такого движения. И причем они их пытали током, понимаете, они дали признательные показания. И об этом мы должны кричать, понимаете, вот мы должны остановить это.
Комментарии.
Да, но сегодня как раз мы обсуждали два вопроса, по сути дела. Угу. Мы обсуждали, почему за 30 лет реформ у нас не возникло правовое государство, то есть такое государство, где права человека защищены, где работают независимые суды, где людей не убивают и не пытают. И мы там под разными углами отвечали, там социологи свое объяснение, политологи свое, экономисты свое, но это отдельно. А второй вопрос более важный был, что делать?
Что, то есть, делать,
что, да, делать для того, чтобы все-таки Россия имела, ну хотя бы не гарантии, но хотя бы шансы на то, что мы станем правовым государством. И все, кто выступал, у нас там человек 15, наверное, выступило, все, кто выступал, говорили о солидарности, что основная вещь – это солидарность. что люди должны поддерживать друг друга, что нужно бороться в судах, что нужно в случае какого-то вопиющего случая всем объединяться, объединять усилия и бороться с этим вопиющим случаем. И, собственно, я об этом и говорил Лев Александрович Пономарев, что ну, вот есть вопиющий случай, когда хватают неповинных людей, обвиняют их в терроризме и экстремизме. Давайте объединимся и будем им помогать. В общем, правильно. И я рад, что сегодня в зале были у нас 3 политические партии, было множество общественных организаций, лидеров общественного мнения. Вообще, это большая редкость, на самом деле, что когда вот мы все встречаемся в одном зале, обсуждаем какую-то одну повестку дня и совместные действия. Поэтому ответ – солидарность. Надо помогать друг другу, поддерживать, потому что солидарность – это и есть гражданское общество. А гражданское общество именно и создает демократию и правовое государство.
Я, кстати, приведу пример, как бы солидарность помогла вот из последних ярких сюжетов Алифе Рус. Благодаря действиям «Новой газеты», адвокатов, юристов и людей, которые его поддерживали, Али освобожден и, значит,
ну, много примеров. Та же самая табличка стран. На доме, где жил Борис. Да? Ведь начали мы, начали собственник помещения, я тоже там один из подписантов. И потом подключилась пресса, потом подключились активисты, начали приносить туда цветы, и власть начала выглядеть, ну, совершенно какой-то паскудной, потому что, ну, человек жил, его убили. Табличка 30/40, бронзовая, там ее, если не знать, не каждый заметит. Ну, что такое? Поэтому, когда люди проявляют солидарность и оказывают давление на власти, то бывает, что власть, да, эти челюсти раскрываются, и что-то происходит хорошее. По-другому это не делается.
Владимир Рыжков.
По-другому она не работает.
Лев Ильич, что скажете, как социолог, и на предмет того, почему не выстроилась нормальная судебная система?
Шире, правовое государство.
И правовое государство. Да, шире. И вот, ну,
вообще говоря, действительно, разбирали самых разных юристы, в том числе и специалисты по конституционному праву, говорили одно. Политологи и политики, как Филатов там и другие, говорили другое, почему, как было трудно в этой ситуации борьбы с Верховным Советом.
Ну, то есть вспоминали 90-е.
90-е, ну, более, да. Политологи там еще какой-то давали аспект. Ну, а я, соответственно, описывал ситуацию, почему отсутствует правовое государство, потому что, на мой взгляд, никто и не думал о том, как создать это с самого начала. И, соответственно, люди, которые поначалу с большим энтузиазмом приняли эти реформы, очень быстро утратили интерес к ним, потому что реформы проводились бюрократией, в конце концов, и подчинялись бюрократическим интересам. Поэтому огромная часть населения почувствовала себя обманутой и незащищенной. И возникло вот это вот отношение к государству как к стационарному бандиту, если использовать термин. Да. За юридической помощи, консультации, за инструментами решения каких-то противоречий, конфликтов обращаются люди только когда вот уже дальше нет.
Совсем
вот,
крах
по жизненным показаниям. Это очень немного. 70% не хотят обращаться ни в суд, ни к полиции, стараются решить это, свои проблемы, вот, обходя государство. Потому что, по их мнению, государство суд и правоохранительные органы, они защищают только власть имущих или тех, ну, собственно, вот режим. В этом смысле сохраняется инерция отношения к советскому аппарату, который вот действительно защищает исключительно систему государства. Во всех случаях, когда имеет место конфликт интересов между обычным человеком и бюрократией или властью, 85% считают, что дело заведомо проиграно.
Это очень интересно. У меня есть наблюдение друзей-политологов другого рода. Люди говорят, что в течение как раз после 2012 года и после остановки, так сказать, протестного решения, по их наблюдениям, увеличилось количество жалоб в суды и стремление людей вот на горизонтальном уровне решать проблемы при помощи судов, третейских в том числе, обращаться с какими-то жалобами за справедливость.
Это тоже есть? Это тоже есть.
Активизм вырос.
Но только это в определенных все-таки группах населения. населения, более образованные, более молодые, понятно.
Крупные города.
Крупные города,
там, люди с высшим образованием.
Люди, занятые предпринимательской деятельностью, прежде всего, потому что именно там, где сталкиваются интересы, речь идет о собственности, о бизнесе, там именно возникают острее вот, риски. Поэтому именно там и выше понимание, осознание проблем необходимости права, необходимости главной претензии, вообще говоря,
так.
Это независимый суд. Люди понимают, что да. суд понятно. Полностью зависим от администрации.
Далеко не
да. И именно это создает и сильнейшее напряжение. Поэтому действительно, несмотря на проигрыш дел, а мы опрашиваем не только население, но и людей, прошедших через суды, то есть с опытом уже с этим. И вот те, кто судился по разным поводам, они гораздо негативнее относятся к суду, и тем не менее считают, что надо использовать именно это, эти средства, идти правовым образом и добиваться своих целей.
Дорогие коллеги, у нас есть еще два звонка, боюсь, два не успеем, давайте хотя бы один послушаем. Денис Ситинтуки.
Как вы делаете вот демократический лагерь? Начинать борьбу за демократию и за правовое государство с нарушения закона.
А именно?
Ну, о десятилетнем сроке есть закон, об увековечивании памяти.
Так,
почему
понятно.
Вы его хотите?
Понятно. Денис, если не только спасибо, идея ваша ясна.
Денис, у вас небольшая путаница в голове. Дело в том, что есть понятие права, а есть понятие закона. Право – это то, что стоит над законом, или, если угодно, является его фундаментом. Законы должны быть справедливыми. Закон о десятилетнем сроке несправедливый. Он противоречит фундаментальным принципам права. Я хочу вам напомнить, что когда у вас на Северном Кавказе погибли 300 с лишним детей в Бесланской школе, в Москве был установлен памятник на Китай-городе буквально через год или через два. Вы и этим будете возмущаться? Или все-таки те дети и те люди, которые погибли в Бесланской школе, были достойны того, чтобы не дожидаясь и не затягивая увековечить их светлую память? Так и в случае с Борисом Немцовым. Поэтому вы ссылаетесь на федеральный закон, который в моем представлении в принципе противоречит и Конституции, и праву. И у нас таких законов сотни. У нас Лена Лукьянова сегодня выступала, профессор, профессор Вышки, один из лучших конституционалистов страны.
Правовед,
она
да.
посчитала, что более 50% текста Конституции, статей Конституции, нарушаются действующими федеральными законами. Вы и эти законы будете защищать? Или вы будете защищать Конституцию, которая является высшим проявлением права? Поэтому я просто призываю всех, кто нас слушает и смотрит, задумайтесь, что право и закон – это не одно и то же. В авторитарных государствах закон сплошь и рядом попирает, топчет и унижает право. И вот этот закон, на который вы сослались, один из сотен примеров, когда закон попирает здравый смысл, попирает мораль, попирает совесть и попирает право.
Вот, друзья мои, вот на такой удивительной ноте нашего разговора мы должны заканчивать
мы сегодня
его.
Об этом и
но
говорили.
Мне кажется, что мы вообще вот всю дорогу проговорили про право, про справедливость, про, не знаю, про настоящее наследие Бориса Немцова. И я рада, что люди, которые вышли на марш его поддержку, понимают вообще, о чем они говорят. Спасибо, Людмила Ильич Гудков, директор аналитического Левада-центра, и Владимир Александрович Решков, политик, историк, соавтор доклада вместе с Борисом Немцовым «Путин. Коррупция».
И не только.
И не только. Вела программу Елена Фанайлова.